Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Виталий Санько. И в рамках переговорного подкаста я хотел бы сделать выпуски, посвященные моему ушедшему товарищу, преподавателю, практику Владимира Зима. В свое время он очень мне помог, систематизировал мой опыт, знания, и я испытывал чувство благодарности и желание как-то его отблагодарить. И я надеюсь, что через его коллег, друзей мы сможем запечатлеть память о нем, и это будет моей благодарностью ему от всех нас.
Юлия, здравствуйте. И прежде чем мы начнем, я хотел бы, чтобы вы сами представились. Скажите о себе.
Меня зовут Павлова Юлия Юрьевна, если уж совсем официально и полностью, да. Я руковожу компанией Business Sapiens, которую мы открывали вместе с Владимиром. Ну, сейчас я решила продолжать. После ухода Владимира, да, я решила продолжать. И сейчас отдаю ему все силы и свое время. И очень надеюсь на то, что это дело будет жить и процветать.
Я желаю успешного продолжения когда-то совместно начатому делу и всякого благополучия. А мой первый вопрос будет, при каких обстоятельствах вы познакомились с Владимиром?
О, это были довольно занятные обстоятельства. Я в этот момент работала в хорошей компании, меня все устраивало, но почему-то мне захотелось откликнуться на предложение о работе, вернее, даже на объявление просто. И так случилось, что собеседование со мной проводил как раз Владимир. Ну, наверное, лишь поэтому я решила распрощаться со своей прошлой жизнью и уйти работать с ним. Собеседование проходило вечером уже, после рабочего дня. Я никогда не общалась в онлайн на тот момент. У меня постоянно отключалась камера, то звук, вот. И поэтому для меня было очень большим удивлением, когда в конце беседы уже Владимир такой говорит, а когда ты сможешь выйти? У меня первая мысль была, куда, когда, как, что, о чем мы говорим? Выйти из онлайн или что нужно, куда выходить? Оказывается, на работу. Вот, и вот так мы начали с ним работать.
Вопрос, что называется, по ходу. Было ли какое-то принципиальное отличие данного собеседования? Я уверен, у вас были и до этого. И, собственно говоря, в чем, какие нюансы?
Знаете, отличалось собеседование это. Потому что, как правило, проводят собеседование довольно формально, по каким-то заранее запланированным вопросам. Эти вопросы довольно предсказуемы, а с Владимиром все было не вполне предсказуемо. Потом уже поняв, насколько у него быстрый ум и широта мышления необыкновенная, он настолько быстро переключался с одного направления на другое, что ну, это был для меня действительно новый опыт, и это собеседование было даже больше похоже на знакомство, на какую-то интеллектуальную беседу, можно так сказать, а не стандартное, не на стандартное собеседование. Поэтому ну, это было интересно, правда.
Если не сложно, то какие-то ярчайшие эпизоды этого процесса?
Ну, первое впечатление, наверное, я никогда не встречала таких умных людей. У меня был огромный опыт общения с огромным количеством человек, ну, в силу своей деятельности, в силу того, что всегда работала с людьми. Но вот такого я встретила впервые, если честно.
Хотелось бы наполнить нашу картину мира деталями того вечера, и чтобы вы развернули понимание для слушателей, в том числе именно интеллектуальной составляющей Владимира, в чем это конкретно выражалось?
Сказать, что я могу дословно вспомнить собеседование, которое было почти 4 года назад, это довольно проблематично. Он не только задавал вопросы, но и рассуждал о бизнесе, говорил какие-то свои размышления, да, и спрашивал, что я об этом думаю. Просил продолжить свою мысль. И на тот момент мне эти мысли казались настолько инновационными, настолько интересными, несмотря на то, что по большей части там все было взято из классики научного менеджмента. Вот то, что он любил, поклонником чего он являлся, это классика научного менеджмента, тот же самый Тейлор. Для меня это, ну, опять же, был новый формат, и именно в этот момент я увидела вот эту широту взглядов, количество информации, которой владеет человек, и как он из этой имеющейся информации может выстраивать новые способы ее применения.
Трансформировались ли впечатления с тем, когда вы начали совместную работу, ну, естественно, относительно прошедшего собеседования и того впечатления, которое было произведено на вас?
Ну, знаете, то впечатление о том, что он настолько умен и как он круто мыслит, это не поменялось, даже укоренилось, я бы сказала. Но, наверное, я стала его меньше бояться, потому что изначально, ну, даже как-то было страшновато, и казалось, что, ну, вот где он, а где я, и как жить дальше. А потом человек показал себя вот именно... Простите за тавтологию, с человеческой точки зрения. И действительно, работать с ним было комфортнее, чем казалось на собеседовании.
Да, Владимир производил впечатление такого сурового, так скажу, руководителя, но когда ты узнаешь его немножко больше, меняется это впечатление. Мой следующий вопрос. Насколько разошлись слова во время собеседования с тем, как это было уже во время работы? Совпали ожидания и реальность?
Ну, знаете, Виталий, во время собеседования не было дано каких-то обещаний, что все будет легко и просто, что будет легкая прогулка, скажем так. Поэтому, в принципе, я была готова к сложностям и была готова к тому, что придется, простите за выражение, пахать. Но что было исполнено однозначно и с лихвой, я надеялась на его наставничество, именно на то, что он будет меня учить и передавать свои знания. И вот это оправдалось. За этим я шла, и это я получила. Для меня это самое ценное. Но когда я увидела эту личность, когда я услышала Владимира, и, ну, мне действительно всегда не хватало наставника. Мне хотелось учиться, развиваться. И он мне дал такую возможность. Поэтому я пошла именно за ним скорее. Не в конкретную компанию, а именно за ним. Ну и потом, как вы знаете, уже закончив работу в той компании над тем проектом, который мы вели вместе с Владимиром в тот момент, мы стали работать с ним вместе, независимо. И, конечно, это не могло произойти, если бы не случилось вот такой химии, что ли, не знаю, как это правильно назвать, когда мы понимаем друг друга и когда мы хотим именно развития, достижения высоких целей каких-то.
Опишите тогда, каким он был для вас руководителем?
А, наверное, я позволю себе сказать, что не ощущала в нем конкретно руководителя. Вот я бы сказала, что скорее он был наставником и партнером по бизнесу. Потому что Владимир давал мне много самостоятельности и много знаний. То есть в классическом понимании руководитель, да, когда он тебе говорит, что нужно сделать, ставит задачу, контролирует ее и так далее. Я бы не сказала, что это вот были классические отношения руководитель-подчиненный. Скорее, это было партнерство, когда мы вместе что-то обсуждали, когда у нас вместе рождались какие-то идеи, когда я сама инициативно бралась что-то реализовывать, писать какие-то методологии, и потом уже предлагала Владимиру это рассмотреть, подумать над этим, дать оценку и так далее. Это... Ну, как по мне, это дорогого стоит, когда ты не просто под чьим-то руководством, а когда ты развиваешься самостоятельно, берешь на себя огромную ответственность, выполняешь безумно сложные задачи подчас, но знаешь, что у тебя есть какая-то спина, кто-то есть за спиной, кто может тебя поддержать и направить в нужный момент.
Ваши впечатления и впечатления, скажем так, сотрудников, с которыми он помимо вас еще работал, чаще совпадали или они видели его по-другому?
Я видела Владимира как консультанта. Вот в компании, когда мы работали вместе или параллельно, я видела его работу как консультанта. То есть он в прямом смысле не являлся чьим-то непосредственным руководителем. Он скорее консультировал на уровне собственников, участвовал во всех процессах, но не ставил каких-то конкретных задач в обход непосредственным руководителям, да. Поэтому оценить его как руководитель какого-то отдела, да, у которого есть 5 человек в подчинении, и он вот планирует их рабочий день, нагрузку и так далее, ну вот здесь, наверное, я затруднюсь ответить.
Какие требования к себе Владимир предъявлял в работе?
Вы знаете, Виталий, Владимир был перфекционистом. До такой степени, что случались ситуации, когда, допустим, я разрабатываю какую-то методологию, и происходит несколько итераций, потому что хочется сделать лучше, лучше и лучше. И случались такие моменты, когда уже он говорил: слушай, давай остановимся, потому что иначе это не закончится никогда, мы будем улучшать до бесконечности, потому что ему и мне хотелось сделать прям вот идеально, еще лучше. Потом приходила какая-то идея, когда можно сделать еще лучше. И также Владимир был в работе. Он все время хотел, чтобы было лучше. У него очень быстро возникала какая-то идеальная картинка, которую он дополнительно еще допиливал, расширял и добавлял еще какие-то туда краски и оттенки. Поэтому работа, мне кажется, отнимала у него вообще большую часть жизни, если не всю. Ну, даже, наверное, неправильно будет сказать «отнимала». Он ею жил. И жил в удовольствии. Он получал удовольствие от работы. Это уникальная личность, и не все способны на такое, я с вами соглашусь. Особенно, когда ты делаешь то, что тебе нравится, и живешь этим.
Я бы, наверное, позволил себе немного дополнить. Помимо перфекционизма, он был еще и трудоголиком. И, на мой взгляд, это вас объединяет. То есть, если за его работой я мог наблюдать только через посты, скажем так, то вы непосредственно, но с вами имел возможность взаимодействовать, и поэтому прямо здесь подтверждаю. Ну и еще такой нюанс, что относительно Владимира у меня всегда складывалось впечатление, что сон и еда – это были те препятствия, которые мешали ему заниматься любимым делом, а именно работой.
Это его отвлекало.
Были ли результаты или эпизоды вашей совместной работы, которыми Владимир гордился?
Ну, я не могу доподлинно сказать о чувствах, которые он испытывал. Ну, я могу сказать о том, как он себя проявлял. И я уверена, что многими вещами, которые были созданы, он действительно гордился. Ну, например, могу немного рассказать о грейдах. Это система оплаты труда, грейдовая система оплаты труда, чем-то схожая с тарифно-квалификационной сеткой. Вот у него была идея в свое время, которую он достаточно долго пытался реализовать. И потом мне удалось именно создать эту систему, которую можно внедрить, именно грейдовую систему, да, произвести все расчеты. И у нас получилась эта система. Во-первых, ну, сейчас немножко, наверное, прихвастну, если так можно.
Не просто можно, но даже и нужно, потому что если есть чем гордиться, почему бы и нет.
Ну, это лишь один из результатов совместной деятельности, да, вот эта грейдовая система оплаты труда. Ведь она есть во многих компаниях, можно сказать, и иностранные компании есть те, которые разработали свои уникальные системы. Но наша система, она также является уникальной. Это не повторение, не копия кого бы то ни было. И при всей своей подробности и тонкой оценке, скажем так, она достаточно прозрачна. Прозрачна для людей, которые работают по этой системе, то есть оплату, которым производят по этой системе. Она прозрачна, понимаете? То есть, с одной стороны, она достаточно сложно разработана, с подробными расчетами, подробной оценкой, но, с другой стороны, она прозрачна и проста. И в этом, кажется, ее уникальность, и Владимир действительно ею гордился. Почему я с такой уверенностью говорю, что он гордился? Потому что небольшое отступление от темы. Насколько я знаю, у него было не так уж много друзей. И среди друзей были... Он называл друзьями тех людей, которые действительно, ну, как по мне, были особенными. Это всегда очень интеллектуальные люди. Это всегда люди, добившиеся каких-то высоких целей, успехов, которым... с широкими взглядами, с огромными интеллектуальными талантами. И вот среди этих людей он презентовал эту систему, и они соглашались с тем, что ваша система грейдов, она крутая. Поэтому да, там было чем гордиться.
Чего больше всего он хотел, чтобы изменилась компания, где он работал, и, соответственно, осталась навсегда?
Те, кто знал Владимира, они прекрасно знали о том, что Владимир мечтал, чтобы руководитель стал настоящей профессией. Не просто дополнительной нагрузкой какой-то, да, вот ты самый умный, лучше всех работаешь, вот тебе должность. А чтобы действительно люди учились руководить. Владимир был уверен, и я даже не понимаю, как кто-то может думать по-другому, потому что действительно... руководить нужно учиться, и этому нужно учить. Поэтому в тех компаниях, в которых он работал, ну, когда я имела возможность наблюдать за этой работой, инструменты руководителя, те инструменты, которые руководитель может использовать и должен использовать в своей работе, они внедрялись. И насколько я знаю, они остаются и сейчас, ну и кажется, что не может быть по-другому, потому что когда тебе становится работать удобнее, проще, ты тратишь меньше нервов, при этом получаешь лучшие результаты, мне кажется, от этого потом сложно отказаться.
Еще небольшое такое дополнение от себя внесу для вас, уважаемые слушатели, о том, что для меня было очень ценно то, что Владимир во время своего обучения, да и в принципе он в постах, в видео часто говорил о том, что к сотрудникам надо относиться с уважением, что это не какие-то холопы, которым надо приказывать и которые должны сиюминутно повиноваться и делать то, что в голову взбредет начальству. Мне лично такой подход очень сильно импонировал, и я надеюсь, что со временем управленческая культура в нашей стране будет становиться только лучше и лучше, и его система, я убежден, этому поспособствует.
Кажется, многие не удивятся тому, что в компаниях очень часто именно подчиненный является холопом. Я думаю, там многие не удивятся.
Следующий мой вопрос, он такой больше философский. В ключе, как нам сильно его не хватает. И звучит он следующим образом. На ваш взгляд, он как менеджер-практик состоялся, раскрыл свой потенциал или не успел? И если так, то что именно он не успел раскрыть?
Нам его действительно очень сильно не хватает. И как человека с необыкновенным умом, и как обычного, простого человека, с которым можно чем-то поделиться, обсудить какие-то бытовые даже вещи, очень сильно не хватает. Потому что за то время, что мы работали, ну, я бы сказала, что он стал мне другом. Не просто партнером по бизнесу или моим наставником, но еще и другом. Поэтому да, не хватает безумно. Ну а то, что касается практика, менеджера практика, На самом деле, для кого-то, может быть, это предел мечтаний руководить, быть руководителем, управлять людьми. Но в данном случае, мне кажется, что Владимир, для него эти рамки были немного тесны. Он сам научился руководить и умел это делать. Но вот то, что он начал делать потом, как он перешел в наставничество, в обучение, в проведение тренингов, написание книг, это уже за рамками руководства, это уже чуть выше, это уже уровень экспертности, который он передавал другим. Поэтому я бы сказала, что как менеджер практик он все-таки состоялся и давно, может быть, даже до того, как начал преподавать. А потом это уже был другой уровень.
За счет каких качеств ему удавалось совмещать в себе практика, при этом очень профессионально учить других? Ведь не каждому удается в себе это совмещать.
Знаете, Виталий, будет, наверное, слишком банально перечислять и говорить то, что он был умным, он был перфекционистом, он был достиженцем в высшей степени, да, что ему нужны были результаты. Он был необыкновенно работоспособным. Он действительно жил работой, много времени в это вкладывался. Скорее, я бы хотела сказать о том, что он, несмотря на то, что разочаровался в людях в какой-то степени. Ну, о чем я говорю? На нем не было розовых очков. Он прекрасно понимал ограничения человеческие, да, то, что мы все можем допускать какие-то ошибки, что мы можем думать неверно, принимать неверные решения. В этом плане у него иллюзий не было. И несмотря на все это, он в людей верил. Он искал в каждом какие-то таланты, какие-то качества, которые можно применить для достижения наиболее лучших результатов. Да? То есть он вытаскивал из людей таланты. И, как мне кажется, за счет этого он не просто совмещал в себе и практика, и теоретика. Я бы вообще не назвала его ни теоретиком, ни практиком. Я бы назвала его ученым, если так можно.
На мой взгляд, вам удалось подобрать очень точную формулировку. Я прям полностью с ней согласен. Поговорим немного о тех, кто учился у Владимира. И давайте такой собирательный портрет для наших слушателей нарисуем. Кто эти люди, которые проходили у него обучение и 3-5 качеств, отличия, наверное, от других.
Виталий, как мне кажется, все-таки есть отличия тех, кто просто ходит на тренинги. Ведь вы же знаете, есть любители поучиться. А вот, да-да-да, бесконечные студенты. А вот контингент, который, позволю себе так выразиться, контингент, да, который собирался на тренингах, на обучениях у Владимира, он действительно отличался. Во-первых, были те, которые неоднократно проходили те же самые обучения. Ну, во-первых, они каждый раз, эти обучения, отличались, было что-то новое, что-то интересное. Но приходили люди, которые, во-первых, не останавливались на достигнутом. Потому что среди его слушателей, среди его учеников были не просто студенты, молоденькие девчонки и ребята, которые хотят стать руководителем, а были уже, ну, простите, матерые руководители, которые по много лет имели опыт руководства, у них была своя система, у них были наработаны какие-то свои стереотипы. Но они приходили к Владимиру и слушали его, и пытались меняться, применять на практике новые знания, которые они получили, вместе рассуждать, да, пропуская через свое критическое мышление всю информацию, они ее принимали, понимали и несли дальше в своей компании. То есть Как по мне, у этих людей все-таки есть определенные качества не останавливаться на достигнутом, постоянно стремиться расти, понимать свои какие-то недостатки, ограничения, не считать себя великими и достигшими всего. Люди, которые хотели большего. Ну, которые хотят большего. Вот, как мне кажется, контингент Владимира был именно таким.
Следующий вопрос будет на, наверное, мою любимую тему, а именно книги, и в частности книгу Владимира «Зимы. Инструменты руководителя». Когда вы ее прочитали, и поделитесь со слушателями вашим впечатлением.
Я прочла его книгу уже после того, как прошла тренинг. То есть для меня это было не чем-то новым, а скорее таким идеальным конспектом обучения, которое проходило. Настолько все там просто, доступно и в то же время ценно написано, если так можно выразиться. Какие-то такие важные детали, которые нужно не упустить. Поэтому книга «Инструменты руководителя» у меня была настольной, ну, как минимум года два, пока я уже не начала там все цитировать и выучивать наизусть. Тогда уже поставила рядышком. Так было все подчеркнуто, перечеркнуто, выделено.
Продолжение темы книги. Для чего другим стоит ее прочитать и что они могут получить?
А на самом деле кажется все очень просто. В этой книге собрана такая выжимка, назовем их снова инструментами, выжимка инструментов руководителя, которые он может использовать в своей повседневной деятельности и должен использовать. Мы все ежедневно ставим задачи. Ну, в смысле, все руководители и даже не руководители. Мы ежедневно даем обратную связь какую-то. Но как это сделать корректно и правильно, особенно если ты руководитель, у тебя есть подчиненные? Как понять друг друга лучше вот в этих рабочих взаимоотношениях? Ну, бесспорно, это должен знать каждый руководитель. Да и подчиненным эта книга будет очень даже полезна, потому что одна сторона медали – это поставить задачу, а другая сторона медали – это ее принять. Соответственно, получая всю информацию в полной мере, да, получая понимание того, с кем ты общаешься и что это за человек, как лучше найти к нему подход, как проще тебе будет к нему найти подход и вообще взаимодействовать в дальнейшем. Ну, как по мне, это очень ценно. Когда ты работаешь без безумного стресса, что тебя вызвали на ковер, там что-то сейчас будет, а зачем, вместо этого спокойно общаешься, налаживаешь нормальные взаимоотношения, получаешь конкретные, понятные задачи, тебе помогают развиваться. Ну, как по мне, это бесценная информация, которая поможет систематизировать те знания, которые уже у вас есть, тот опыт, который пришел с набитыми шишками где-то, да. Потому что зачастую, даже если ты очень опытный руководитель и долго руководишь, что-то делается интуитивно. Ты понимаешь, что так нужно, а в этой книге можешь узнать, почему так нужно, и станет все настолько прозрачно и легко. Поэтому, как мне кажется, эта книга ценна и начинающим руководителям, и тем, у кого уже колоссальный опыт.
Небольшое дополнение от меня в части того, что в книге есть очень много моментов, которые даже когда я учился, я обратил внимание, что Владимир их дополнил, где-то его обратная связь внесла корректировки. И так как его уже с нами, к сожалению, больше нет, но если вы, прочитав книгу, что-то, возможно, не поймете в какой-то из глав, то я рекомендовал бы вам обратиться к Юле, ссылка Ссылки будут в описании под этим подкастом. И даже рекомендовал бы вам, не стесняясь, все-таки в случае вопросов написать ей. И она, как человек, который очень много работал, внесет максимально близкие к первоисточнику корректировки и ответы на ваши вопросы. Следующий вопрос отчасти шуточный, но для меня лично такой, имеющий значение. Представим такую ситуацию. В вашу компанию приходит молодой человек или девушка и говорит о том, что да, опыта мало, но достает козырь из широких штанин в виде информации о том, что была прочитана книга Владимира «Инструменты руководителя». Дадите такому молодому человеку шанс, или чтение – это хорошо, но не у нас?
Виталий, но вы же понимаете, что все зависит от вакансии, на которую приходит человек, от требований, критериев, да, по которым мы ищем человека, да, на какую должность он идет. Может быть, мы ищем секретаря, а он прочел книгу. Молодец, хорошо. Я хочу сказать о чем? Что, несомненно, мы обратим на это внимание. Конечно же, это предмет дискуссии, да, и, естественно, какая-то зацепочка, да, то есть, конечно, заинтересовал. Но помимо этого, будет еще очень много критериев, по которым мы будем принимать решение, стоит ли его рекомендовать на эту должность. Или все-таки прочтение книги оказалось недостаточно?
Тоже вопрос во многом, естественно, и о прошедшем, и философский. Но тем не менее, о чем мечтал в своей деятельности Владимир?
В одном из стареньких интервью Владимир процитировал Азимова, когда он сказал, что люди такие идиоты, что создали костюмчики для собак, пиво у телевизора, а вместо этого могли бы полететь к звездам. И тогда он сказал: а так хочется полететь к звездам. И это была не просто фигура речи, что хочется сесть и полететь, а действительно высокие цели. Мне кажется, все, о чем он мечтал, было на очень высоком уровне. То есть, если мы говорим о профессии руководитель, то он хотел признания этой профессии именно на государственном уровне, чтобы были настоящие профессиональные стандарты, понятные, четко прописанные, которые приняты на уровне государства и внедрены в работу. Владимир был патриотом и действительно думал о своей стране, он беспокоился о ней. Вы же помните, что когда начались известные события, он выпускал специальные видео, в которых старался успокоить, старался вернуть к здравомыслию, да, каким-то образом направить на путь истинный людей, когда были такие большие волнения. И оставаясь патриотом, он действительно хотел для страны лучшего. И в том числе, чтобы руководитель, это была профессиональная деятельность, которой учат, на которую учатся, да, чтобы это была профессия настоящая. Вот. Наверняка у него было много других мечтаний, в том числе и о личном счастье. Но, повторюсь, я уверена, что все его мечты были действительно большими и высокими.
Следующий вопрос, он такой созерцательный в каком-то смысле. Предлагаю пофантазировать и попытаться заглянуть в будущее и ответить на такой вопрос. Его система останется в нем, имеется в виду в будущем. Она будет жить.
Виталий, ну мы уже говорили, да, о том, что Владимир, ну, на мой взгляд, в большей степени был все-таки ученым. И он занимался именно научным менеджментом. Не философией о том, как может быть, как разово получилось это хорошо, а именно основателями такими инструментами, основателями какими-то направлениями деятельности, которые стали уже классикой. Он изучал классиков, перерабатывал всю эту информацию и выдавал уже выжимку вот этого всего самого ценного, причем в такой форме, которая может быть понятна и нам, современникам, даже несмотря на то, что мы не являемся, может, ни психологами, ни профессиональными менеджерами. Владимир делал вот эту выжимку из того, что он изучил, а это был колоссальный объем информации. Поэтому я считаю, что все-таки Владимир оставил после себя классику. А, классика, как мы знаем, не умирает.
Ну и уже в завершении хотелось бы... В завершении хотелось бы, чтобы вы поделились с нашими слушателями 5-10 примерами практических изменений в вас самой благодаря Владимиру. Это может быть в работе, в быту. Вот все, что вы считаете нужным, поделитесь.
Знаете, мне кажется, вообще мою профессиональную деятельность и даже в какой-то мере жизнь можно разделить, наверное, до знакомства с Владимиром и после этого знакомства. Я не могу сказать, что все было легко и просто. Это была в некоторых случаях прям такая ломка. Было тяжело и больно. Потому что работать над собой всегда очень тяжело. Но, как мне кажется, за эти годы я безумно сильно изменилась. Во-первых, я стала, наверное, ну тоже без розовых очков смотреть на людей, на персонал и так далее. Но это не значит, что я стала более обозленной или жестокой. Нет. Скорее, я стала меньше разочаровываться. И в то же время стала более сильной. И уверена, что это заслуга Владимира, потому что он действительно и погружал в такие обстоятельства, в которых мне приходилось быть сильным, сильной. И где-то позволял, а где-то заставлял принимать решения, который не может принять слабый человек. Знаете, мне кажется, все-таки он качественно изменил меня. Не знаю, может быть, для кого-то я стала хуже, жестче, но мне больше нравится моя версия себя сейчас. И это благодаря Владимиру.
Я хотел бы, чтобы этот цикл о нем стал своеобразной книгой, которую мы как веху в нашей жизни прочли. Но при этом вы сейчас можете запечатлеть какие-то слова за этот период, за период совместной работы с Владимиром. И вам слово.
Наверное, я хотела бы сказать, что Владимир — это уникальный человек. Не хочется говорить, что он был, потому что для его родственников, друзей, знакомых он навсегда останется и в сердце, и в душе. Но мне кажется, он еще останется надолго и для других людей, которые пока что с ним не знакомы. А когда они познакомятся с ним, они все-таки не смогут уже жить без него. И все-таки это был уникальный человек. Такие люди рождаются нечасто на нашей планете, и я горда тем, что имела честь работать с ним.
Юлия, я благодарю вас за участие в этой программе. Для меня это было очень важно, ценно. Я надеюсь, нам удалось показать неизвестного широкой публике Владимира с уклоном на его профессиональную деятельность, жизнь. Под каким-то углом Мы это бесспорно видели в его публикациях, в его размышлениях, но в вашем случае это был ваш личный взгляд на талантливого человека, так рано ушедшего. Спасибо вам огромное. Уважаемые слушатели, если вы захотите поддержать этот подкаст, просьба поставить реакцию какую-то, либо же сделать репост. Отдельным благодарностью было бы, если бы вы поделились какой-то своей историей у себя в комментариях, это не важно. Но в целом, чтобы память о нем жила как можно дольше. Спасибо всем, кто прослушает. И услышимся в следующий раз. Пока.